Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Анна Сергеевна Потапова. Добрый день, Анна Сергеевна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
С Анной Сергеевной мы продолжаем цикл прогулок по залам главного здания нашего музея на улице Ленина, 5. И сегодня она предлагает нам внимательно рассмотреть портрет будущего императора Александра Павловича, работы известного русского живописца Федора Рокотова. Начнем, пожалуй, не с самого портрета и с биографии живописца, а все-таки давайте подробно поговорим о его популярности среди российских художников XVIII века. Вот говорят, что Федор Рокотов был одним из самых популярных российских художников вот этого периода, и по утверждению современников он успел переписать всю Москву. Рокотову заказывали картины члены императорской семьи. Ему принадлежат портреты Петра III, Екатерины II и Павла I. Прославили живописца его камерные портреты в теплых тонах. Художник стремился передать эмоции и характер модели, чего не делали живописцы до него. Так ли это? И все-таки давайте теперь поговорим уже о биографии самого художника.
Федор Рокотов родился в середине 1730-х годов в имении князей Репниных, Воронцова, недалеко от Москвы. Сегодня у исследователей нет точной версии происхождения Рокотова. По одной из них художник – представитель псковского дворянского рода Рокотовых. Он состоял в Московском английском клубе, обществе, членами которого могли быть только представители аристократии. По другой версии, Рокотов был крестьянином Репниных или внебрачным сыном князя Петра Репнина. В 1755 году Рокотов уехал в Петербург, где поступил в сухопутный шляхетский корпус. Кроме математики и военного дела, там преподавали гуманитарные науки, музыку и живопись. К 1757 году относится первая известная картина живописца – портрет молодого человека в гвардейском мундире. На ней написано «Писал Рокотов в 1757 году, марта 15 дня». Художник Игорь Грабарь предположил, что это автопортрет Рокотова. Герой картины смотрит не прямо на зрителя, а в сторону, повернутая его голова. В такой позе художники часто изображали себя на автопортретах из-за того, что им приходилось смотреть в зеркало во время рисования. В конце 1750-х Рокотов закончил сухопутный шляхетский корпус и поступил на службу в кадетский корпус, где получил чин сержанта. А в 1760 году он стал студентом Академии художеств. Рокотов долгое время совмещал творчество и военную службу. Из кадетского корпуса он ушел только в 1780-х годах. Тогда он дослужился до чина ротмистра, который давал право на дворянство. Педагогами Рокотова в Академии художеств были гравер Луи Ле Лорен и портретист Пьетро Ротари. Они писали в стиле рококо, использовали пастельные тона, модели часто изображали в задумчивости. Эту манеру перенял Рокотов. Уже через 2 года живописца назначили адъюнктом, помощником профессора. Он преподавал другим воспитанникам Академии художеств. В начале 1760-х Федор Рокотов был уже популярным художником. Портреты ему заказывали Иван Шувалов, Григорий и Иван Орловы и другие петербургские дворяне. Федор Рокотов получал заказы и от императорской семьи. В начале 1760-х он изобразил Петра III и его сына, будущего императора Павла I. В 1763 году Екатерина II пригласила Рокотова, чтобы тот написал ее коронационный парадный портрет. Картина так понравилась императрице, что она потребовала остальных живописцев изображать ее лицо, как у Рокотова. Возник портрет-тип Екатерины II Рокотова. В 1765 году за копию полотна итальянского живописца Луки Джордано «Амур, Венера и Сатир» Федор Рокотов получил звание академика. Президент Академии художеств Иван Бецкой запрещал преподавателям брать частные заказы. Вероятно, поэтому Федор Рокотов в 1766 году ушел из Академии. Художник переехал в Москву, где стал брать заказы у местных дворян. Один портрет художника стоил 50 рублей. Зарплата писаря на государственном заводе в те годы составляла около 20 рублей в год. В 1772 году Рокотов стал одним из основателей Московского английского клуба, первого в России аристократического клуба. На его собраниях обсуждали новости политики и искусства. Живописец поставил свою подпись под правилами клуба. Через 2 года по рекомендации писателя Николая Новикова Рокотов вступил в масонскую ложу Клио. В 1785 году Федор Рокотов купил участок в Москве на углу улицы Старой Басманной и Токмакова переулка, где построил себе дом с мастерской. По утверждению современников, к концу XVIII века Рокотов успел переписать всю Москву. Манера художника в 1780-х изменилась. От стиля рококо он перешел к классицизму. Рокотов стал уделять больше внимания деталям, костюмам героев и их фигуре, использовать яркие цвета. В последние годы Рокотов жил в имении Аникова, недалеко от Москвы, которое приобрел в начале 1790-х. Количество его заказов сократилось. Живописец начал терять зрение и не мог много писать. Его картины 1790-х годов написаны в темных тонах и без множества деталей. Умер Федор Рокотов 24 декабря 1808 года. Художника похоронили на кладбище Новоспасского монастыря в Москве. До наших дней его могила не сохранилась.
Большое спасибо, Анна Сергеевна, за такой пространный рассказ о его биографии, о деятельности, о работах его. Но, вы знаете, вот мне хотелось бы узнать, какие работы, вот вы считаете художника, ну, наиболее известными. Вот вы уже стали говорить о портрете Екатерины II, о том, что он ей очень понравился. И все-таки вот можно более подробно об этом портрете рассказать?
Да, конечно. В 1763 году Рокотов получил самый, пожалуй, значимый заказ в своей карьере – написать коронационный портрет Екатерины II. В великолепном развороте, охваченного золотистой горностаевой мантией зеленого платья Екатерина, не сидит, восседает на кресле под тяжелой зеленой драпировкой, со скипетром в одной руке и державой у локтя другой, опирающейся на бархатную подушку руки. Сочные малиновые пятна обивки кресла и обшитые золотым галуном подушки подчеркивают торжественность облика императрицы. На этот образ работает и профильный поворот головы, и перевитая нитями крупного жемчуга прическа, завершенная бриллиантовой короной, и длинный, падающий на плечо локон, подчеркивающий медлительную значительность движений Екатерины. Екатерина на его холсте – сгусток энергии, воли, ни перед чем не отступающей решимости.
А вот говорят, что один из портретов Екатерины, правда, я не уверена, какого художника, стал прообразом будущей Екатерининки, вот 100-рублевки, на которой был изображен портрет Екатерины. Так ли это?
Да, это именно так. Этот образ, созданный Рокотом, стал настолько популярным, что был воплощен и на монетах, и на медалях, и на купюрах Российской империи.
Ну вот вы сказали, что Федор Рокотов получал часто заказы на создание семейной галереи и портретов сразу нескольких представителей одной фамилии. И вот мне вспомнился рассказ о замечательных совершенно портретах Николая Александра Струйских. Вы знаете, я нашла очень интересное высказывание одной из мемуаристок Натальи Тучковой-Огаревой, которая так описывала эти работы Рокотова. В углублении большой гостиной над диваном висел в позолоченной раме портрет самого Николая Петровича в мундире, парике с пудрою и косою, с дерзким и вызывающим выражением лица. И рядом тоже в позолоченной раме портрет Александры Петровны Струйской, тогда еще молодой и красивой, в белом атласном платье, в фижме, с открытой шеей, короткими рукавами. Вот действительно удивительный портрет, настолько красивая женщина, когда вот в Третьяковке бываешь, что сразу обращаешь на нее внимание. И вы знаете, самое интересное то, что, оказывается, в 1953 году свое внимание на этот портрет заострил Николай Заболоцкий. Он написал даже стихотворение об этом портрете. «Ты помнишь, как из тьмы былого едва закутана в атлас портрета Рокотова, снова смотрела Струйская на нас. Ее глаза, как два тумана, полуулыбка, полуплач, ее глаза, как два обмана, покрытых мглою неудач, соединение двух загадок, полувосторг, полуиспуг, безумной нежности припадок, предвосхищение смертных мук. Ну, такое вот сложное стихотворение. И на самом деле были какие-то проблемы в ее судьбе. Вообще, вот известно ли нам что-то об этой семье и, конечно, вот о самой Александре Петровне Струйской?
Да, конечно, постепенно исследователями уточнялась информация об этих людях, изображенных на портретах Рокотова. И у этих портретов удивительная судьба. В 1903 году в Московский императорский исторический музей имени императора Александра III пришла посетительница, которая предложила купить у нее два фамильных портрета – ее прадедушки и прабабушки, помещиков Пензенской губернии Струйских. Фамилия эта ничего не говорила экспертам исторического музея, и предложение дамы не вызвало бы особого интереса, если бы она не добавила, что эти портреты написаны художником Федором Рокотовым. Сотрудники музея мгновенно стали слушать посетительницу совершенно иначе. В то же время, приди она даже двумя годами раньше, эта фамилия не вызвала бы почти шок. После смерти великого русского художника-портретиста Федора Степановича Рокотова прошло около 100 лет. При жизни он был знаменит, все знатные дамы и господа империи жаждали иметь написанный им свой портрет, но после смерти художника о нем забыли. Сам Рокотов, будучи очень скромным человеком, не оставил никаких воспоминаний, не написал и свою автобиографию. Однако в 1902 году замечательный знаток и пропагандист русского искусства Сергей Павлович Дягилев организовал выставку работ Рокотова. Выставка имела оглушительный успех. Рокотов вновь стал знаменит, его работы вызывали восторженные отзывы критиков и ажиотаж у зрителей. Поэтому взволнованные эксперты исторического музея тут же поехали по адресу, оставленному посетительницей. Подумать только, они могут увидеть два неизвестных портрета великого художника. И они увидели. Это были два живописных шедевра, совершенных не только по живописи, но и по какому-то неимоверному проникновению в самую суть души и психологию своих героев. Художнику удалось передать нечто такое, что вызывало жгучий интерес к этим людям. Женский портрет тут же стали называть «русская Джоконда». Но кем они были, эти Струйские, которые не оставили в истории никакого следа? Когда написал их великий Рокотов, волшебник кисти, почему художник изобразил именно их? Во всяком случае, к тому времени ни о Струйских, ни об истории создания их портретов ничего известно не было. При более тщательном осмотре нашлась единственная зацепка. Надпись на оборотной стороне одного холста «Привез в Рузаевку в 1772 году. Рокотов». Графологическая экспертиза подтвердила подлинность руки Рокотова и в живописи полотен, и в надписи. Надо было начинать поиски. Сотрудники музея выяснили, что на портретах были изображены глава семьи Николай Еремеевич Струйский и его жена Александра Петровна. Ко времени написания портретов они только что поженились. Жениху было 23 года, его невесте 17. Упомянутая Рузаевка – одно из их поместий, где находилась главная усадьба. Ко времени написания портретов Николай Еремеевич стал очень богатым человеком. Дело в том, что в 1771-72 годах Россию терзали две напасти. Полыхал Пугачевский бунт и свирепствовала чума. Пострадали все родственники Струйского. Он остался единственным наследником богатых имений и немалых капиталов. К его чести он распоряжался ими очень толково. Для того, чтобы навеки запечатлеть необыкновенную красоту своей молоденькой жены, он повез ее в Москву, где тогда жил Рокотов. Там художник, видимо, и написал оба портрета, которые потом привез к Струйским в имение. Струйский основательно готовился к своей новой семейной жизни. Он мечтал о многочисленной семье. Поэтому у себя в Рузаевке выстроил большой 4-этажный дворец по проекту самого Растрелли, архитектора царского зимнего дворца. Своей молоденькой жене он сделал к свадьбе уникальный подарок. Он подарил своей любимой великолепный храм Пресвятой Троицы, большой, светлый, под высоким куполом. Проект храма сделал другой знаменитый архитектор Баженов. Сравнивая два созданных Рокотовым портрета Струйских, нельзя не прийти к выводу, что изображены очень разные люди. Красавица Александра Петровна поражает еще и гармонией своей души. Видна не только ее доброта, но и сильный характер, серьезность и способность к самопожертвованию, и в то же время очень естественная скромность. Что таится за умным, тронутым печалью, но уверенным взором? За этот ее неразгаданный взгляд исследователи и назвали ее русской Джокондой. У итальянки Моны Лизы Леонардо да Винчи запечатлел ее таинственную непонятную полуулыбку. У русской красавицы вся тайна мироздания спрятана в чуть раскосых глазах необыкновенного цвета.
Вот, кстати, о необыкновенном цвете глаз. Я читала о том, что вот Николай Струйский, он же был поэтом, и он как раз четвертый этаж отвел себе и назвал его Парнасом. Именно там как раз он писал свои верши, и большинство своих стихотворений он посвящал своей супруге. И он называл ее Сапфиром. Даже не по имени Александра, а Сапфиром. Скорее всего, именно по цвету ее глаз. А дальше, вот что случилось дальше в их судьбе?
Супруги прожили спокойную, достойную семейную жизнь. Александра Петровна родила 18 детей, но 10 из них умерло в младенчестве. А 4 пары близнецов, 7 сыновей и дочь благополучно выросли. Александра Петровна пережила мужа на 43 года. Она умерла в 1838 году, на 84-м году жизни. По воспоминаниям современников, она до последних дней сохраняла следы былой красоты. Искусствоведы называли ее самой красивой русской женщиной XVIII века. Конечно, ее судьба была удивительной. Воспитала 8 детей, вела большое хозяйство, жила во дворце Растрелли, молилась в храме Святой Троицы Баженова. Ее красоту запечатлел Рокотов.
Вот вы назвали очень интересные вещи о том, что в манере Рокотова замечали что-то схожее с самим Леонардо да Винчи. Вот та же неопределенность, та же мягкость, та же дымка. Действительно, живописец отказался от распространенного в те времена влияния рококо, диктовавшего, помимо прочего, смакование роскошных элементов наряда, тщательность изображения деталей, изысканность и пышность. А вот портреты кисти Рокотова, они очень такие интимные, теплые, домашние. И вот центром внимания становится лицо человека, отражение его внутренней жизни. А прочее для художников не кажется значимым. И вот мы уже говорили, что Федор Рокотов писал портреты особ императорской семьи. И вот вопрос. Портрет какого представителя императорской семьи имеется в нашем музее?
Это портрет великого князя Александра Павловича.
Я-то знала, конечно, ответ на этот вопрос, поэтому, естественно, подготовила небольшую справку вот о самом будущем императоре. Итак, император Александр I Павлович родился 12 декабря 1777 года в Санкт-Петербурге и скончался 19 ноября 1825 года в Таганроге. Император и самодержец всероссийский с 12 марта 1801 года, великий князь Финляндский с 1809 года, царь польский с 1815 года, проведший в России умеренно либеральные реформы, удостоен особого эпитета в русской историографии – благословенный, старший сын императора Павла I и Марии Федоровны. В начале правления провел реформы, разработанные негласным комитетом и Михаилом Михайловичем Спиранским, а во внешней политике лавировал между Великобританией и Францией, в 1805-7 годах участвовал в антифранцузских коалициях, в 1807-1812 годах временно сблизился с Францией, вел успешные войны с Турцией в 1806-12 годах, Персии и Швеции. При Александре I к России присоединены территории Восточной Грузии, Финляндии, Бессарабии, бывшего герцогства Варшавского. После Отечественной войны 1812 года он возглавил в 1813-14 годах антифранцузскую коалицию. Победитель Наполеона I Бонапарта 31 марта 1814 года коалиционные войска под предводительством Александра I вступили в Париж. Был одним из руководителей Венского конгресса 1814-15 годов и организаторов Священного Союза. В последние годы жизни нередко говорил о намерении отречься от престола и удалиться от мира, что после его неожиданной смерти в Таганроге породила легенду о старце Федоре Кузьмиче. Согласно этой легенде, в Таганроге умер и был затем похоронен не Александр, а его двойник, в то время как император еще долго жил старцем-отшельником на Урале в пещере на берегу реки Сим и скончался в 1864 году. Ну, вот такая краткая биография. И вот все-таки я знаю, что вы интересовались этим вопросом, особенно именами, потому что ведь своих внуков Екатерина II сама называла, и называла не то что необычными именами, а именами-символами. Будьте добры, вот об этом, пожалуйста, расскажите.
Да, действительно, одного из своих внуков Екатерина II назвала Константином в честь Константина Великого, другого – Александром в честь Александра Невского. Этим выбором имен выражалась надежда, что Константин освободит Константинополь от турок, а новоявленный Александр станет государем новой империи. На престоле, предполагавшейся по созданию греческой империи, она хотела видеть Константина. «Вы говорите, — писала Екатерина барону Фридриху Мельхиору Гриму, что ему предстоит выбрать, кому подражать — герою Александру Македонскому или святому Александру Невскому. Вы, по-видимому, не знаете, что наш святой был героем. Он был мужественным воином, твердым правителем и ловким политиком и превосходил всех остальных удельных князей, своих современников. Итак, я согласна, что у господина Александра есть лишь один выбор, и от его личных дарований зависит, на какую он вступит стезю – святости или героизма». Тем самым уже выбором имени Екатерина предрекала внуку великое будущее и готовила его к монаршему призванию, чему должно было способствовать, по ее мнению, прежде всего военизированное и ориентированное на античные образцы воспитание. Имя Александр не было типичным для Романовых. До этого так лишь единожды был крещен рано умерший сын Петра Великого. Однако после Александра I оно прочно вошло в романовский именослов. Гавриил Державин откликнулся на рождение Александра известным стихотворением «На рождение в севере порфирородного отрока. В это время столь холодно, как Борей был разъярен, отроча порфиронародно, в царстве северном рожден». Александр Павлович вырос при интеллектуальном дворе Екатерины Великой. Воспитатель, швейцарец-якобинец Фредерик Сезар Лагарб, ознакомил его с принципами гуманности Руссо, военный учитель Николай Салтыков с традициями русской аристократии, отец передал ему свое пристрастие к военному параду и научил его совмещать душевную любовь к человечеству с практической заботой о ближнем. Екатерина II считала своего сына Павла неспособным занять престол и планировала возвести на трон Александра, минуя его отца. Многими чертами своего характера Александр был обязан бабушке, которая отобрала сына у матери и определила ему жить в царском селе подле себя, вдалеке от родителей, которые проживали в своих дворцах, в Павловской Гатчине, и редко появлялись при большом дворе. Впрочем, ребенок, как это видно из всех отзывов о нем, был мальчиком ласковым и нежным, так что обращаться с ним для царственной бабушки было огромным удовольствием. Юный Александр обладал умом и дарованиями, разделял либеральные идеи, но был ленивым, самолюбивым и поверхностным в усвоении знаний, не умея сосредоточиться на длительной и серьезной работе.
Ну вот мне очень понравилось ваше высказывание о том, что Александр Павлович был мальчиком ласковым и нежным. И вот мне кажется, вот эти черты характера, они как-то так достаточно ярко проявились в портрете, который украшает один из залов нашего музея на улице Ленина 5. Вы знаете, почему я спросила вас об этом портрете? Я была невольной свидетелем свидетельницы, как два молодых человека рассуждали, кто изображен на этом детском портрете, мальчик или девочка. И вот я просто подошла и спросила, а как вы считаете? Они говорят, ну, в детском же платье находится, это же ведь не мужской костюмчик, а детское платьишко. Так все, получается, что вот мода этого времени как раз и определяла необычность детского костюма. Вот что за детский костюм вот в это время, ну, скажем так, был достаточно популярным?
Да, действительно, многих наших посетителей вводит в заблуждение одеяние Александра Павловича, и многие считают, что на портрете изображена девочка. Но на протяжении многих столетий детская мода была точной копией одежды взрослых. Особенно полна мода взрослых воспроизводилась в одежде детей высшего сословия. Например, в 17-18 веках девочки, как и женщины, носили корсет, стягивающий талию, и каркас, создающий широкую юбку. Модные ткани, покрой одежды, сложные прически и дополнения были такими же, как у взрослых. Копировалась и манера носить одежду. Попытка отделить детскую одежду от взрослой, придать ей большую рациональность, была предпринята в конце 18 века. В 19 веке одежда детей, особенно младшего возраста, уже значительно отличалась от взрослой. Но в ней все еще была ярко выражена взрослая мода. Она была неудобна по покрою, перегружена отделкой бантиками, лентами, кружевами. И девочек, и мальчиков до трехлетнего возраста одевали одинаково. В короткие платьица с квадратным вырезом и застежкой на левую сторону. Такие платьица иногда перетягивали широким поясом из цветной кожи. Добавляли кружевные воротнички и манжеты. Ткани на платье подбирали ярких оттенков и разнообразных рисунков. В горошек, клетку, полоску. Парадные платьица украшали вышивкой, прошивами, всевозможными бантиками и рюшами.
Вот мне, кстати, тоже вот удивило на этом портрете такие кружевные короткие рукавчики, такая отделка очень красивая, такой яркой лентой, вот ярко-розового цвета. Но ведь там же еще и ордена изображены.
Конечно.
А что это за ордена?
Именно по вот этой атрибутике, по орденам, изображенным на портрете, мы понимаем, что перед нами не просто ребенок, а представитель императорской семьи. Александр Павлович изображен с орденами святого Андрея Первозванного, лента и звезда, и святой Анны, крест. Несмотря на то, что художник портретирует представителя правящей династии, само понимание образа лишено какой бы то ни было парадности или официальности. Миловидное лицо, улыбка, открытый доброжелательный взгляд, камерный формат произведения заставляют не только трепетать перед высоким саном изображенной персоны, сколько любоваться естественной прелестью ребенка. Сколько ему могло быть лет на этом портрете? Возможно, 3 или 4 года.
Вы знаете, о чем я подумала? Вот в роддоме мальчиков обычно обвязывают голубой ленточкой, а девочек – розовой. Потому что, оказывается, они символизируют ленты высших орденов, которыми награждали при рождении членов императорской фамилии. Кстати, я даже не знала об этом. И вот такая традиция существует только в границах территории бывшей Российской империи. И пошла она с указа Павла I от 1797 года. Согласно указу, все новорожденные члены императорской фамилии, великие князья и княжны становились кавалерами высших степеней российских орденов. Высшими наградами Российской империи были орден святого Андрея Первозванного, которого вы уже назвали, для награждения мужчин, и орден святой Екатерины для награждения женщин. Этими орденами, а особенно орденом Андрея Первозванного, награждали очень редко, за совокупность заслуг, как правило, в пожилом возрасте. Но великие князья и княжны награждались этими орденами в момент крещения, а князья и княжны императорской крови по достижению совершеннолетия. Вот к этим наградам полагались маровые ленты, соответственно, голубая и розовая или красная, с серебристым окаймлением. Аристократия, затем купечество и мещане стали подражать августейшим особам, наделяя своих новорожденных лентами императорских цветов, хотя и без орденов, конечно. И вот традиция дожила до наших дней. Вот так вот, дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, перевязывая конверты со своими новорожденными, пожалуйста, вспомните вот об этих высочайших наградах Российской империи. Я знаю о том, что Федором Рокотовым было исполнено несколько портретов великого князя Александра Павловича, а вот наш портрет – это копия или подлинник?
В начале 1780-х годов Федором Степановичем Рокотовым было исполнено несколько портретов великого князя Александра Павловича. Повторение варианта из Романовской галереи Зимнего дворца хранится в Новгородском государственном музее. Повторение варианта хранится в нашем Иркутском областном художественном музее.
То есть, получается, мы вторичная копия портрета, который хранится в Романовской галерее Зимнего дворца.
Но все же специалисты по творчеству Рокотова, столичные специалисты, отмечают высокий уровень исполнения этого портрета и, в общем-то, не сомневаются в авторстве Рокотова.
Ну, вот это, конечно, блестящая находка в нашем музее и действительно удивительный портрет, который привлекает внимание посетителей, ну и, конечно, исследователей, поэтому об этом портрете можно, наверное, говорить еще долго, но, к сожалению, время нашей передачи, я смотрю на часы в студии, уже близится к концу, и мы, конечно, благодарим заведующую отделом Иркутского художественного музея Анну Сергеевну Потапову за интереснейший рассказ. Ну и вас, наши дорогие слушатели, за ваше внимание к нашей передаче. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.